Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Шуточная передача «Если бы да кабы». Если бы сотрудники радио «Свобода» в новогоднюю ночь возглавили Кабинет министров России. Подготовила и ведет передачу Фатима Салказанова. Эфир 31 декабря 92 года.
Что-то дождичек удач падает нечасто, прочим жизнью и такой стоит дорожить. Скоро все мои друзья выбьются в начальство, и, наверное, мне тогда станет легче жить.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Фатима Салказанова. Я долго думала над тем, как назвать эту программу, возникшую под влиянием перемен в правительстве России и отчасти под влиянием публикаций в российской печати «Мой теневой кабинет», «От тени к кабинету» и так далее. И тут я вспомнила старую песню Булата Акуджавы.
Зайду к Юре в кабинет, загляну к Фазилю, и на сердце у меня будет.
Шуточная, шутливая мечта Булата Акуджавы так и не осуществилась. Наверное, не так уж он и хотел, чтобы Фазиль Искандер или Белла Ахмадуллина сели в кресло начальников. Предполагаю, что то же самое ожидает и мой вымышленный кабинет министров России. Поэтому в конечном итоге программа получила название «Если бы да кабы во рту выросли грибы». Вы поняли, о чем эта передача? Все участники моего праздничного фиктивного кабинета министров – сотрудники русской службы «Радио Свобода». Кроме двоих – Юлия Вишневская и Марио Корти – работают в исследовательском институте «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Министрами стали по знакомству. В передаче «Если бы да кабы» будет и музыка, подобранная тематически. Вы услышите песню «Если бы я был богачом» в исполнении Ивана Реброва, песню «Если бы я руководил всем миром» в исполнении Тома Джонса, отрывок из песни «Дорожная» из кинофильма «Бременские музыканты» и, конечно, песню Булата Акуджавы, с которой мы и начали эту передачу.
Зайду к Белле в кабинет, скажу «Здравствуй, Белла», скажу «Дело у меня, помоги решить». Она скажет: «Ерунда, разве это дело?» И, конечно, сразу мне станет легче жить.
Итак, я сформировала из коллег и друзей фиктивный кабинет министров. Первый новый министр России, с которым я вас познакомлю, сотрудница исследовательского института «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Юлия Вишневская. Предоставляю ей слово первой не потому, что считаю ее министерство самым важным, а потому, что она единственная женщина в нашем вымышленном кабинете, что, кстати, отражает и соотношение в реальной жизни, и в вашей, и в нашей. Юлия Вишневская, поскольку вы единственная женщина в моем кабинете министров, вам я в порядке исключения предоставляю сразу два министерских портфеля. Назначаю вас министром госбезопасности России и министром внешней разведки. Ваша программа действий.
Вы знаете что? Что касается министра внешней разведки, то я тут считаю, нужно сохранить преемственность. Если помните, в свое время про Каяна ходила такая шутка от Ильича до Ильича, без инфаркта и паралича. В том смысле, что вот Анастас Иванович Микоян, он всех вождей пережил, от Ленина до Брежнева. Так вот, пусть нашим Микояном будет Евгений Максимович Примаков, пусть он на радость себе и нам этой внешней разведкой руководит.
То есть от этого поста вы отказываетесь?
Нет, от этого поста я отказываюсь.
Хорошо, министр безопасности.
Министр безопасности, я, конечно, тоже отказалась. Но, понимаете, я не могу преодолеть великого соблазна согласиться для того, чтобы это министерство закрыть.
Почему?
КГБ почему закрыть? Я могу сказать, почему.
За что вы не любите КГБ, Юлия Вишневская?
Ну, понимаете, вот действительно, на вкус такой извращенный. КГБ, как нам недавно сообщили, у него главным приоритетом в его работе сопротивление подрывной деятельности западных спецслужб. Понимаете, еще ни одной стране не стало хуже от того, что ее страну наводнили иностранные шпионы. Могу привести такой пример. Самой прекрасной, замечательной страной на белом свете, где я бы хотела жить, является Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии. Англия. Такая замечательная страна, но такие острова блаженных. Так вот, был момент в истории этой замечательной страны, и не так давно, когда вся их разведка оказалась шпионами на КГБ. А страна как была замечательной, такой же замечательной осталась. Значит, соответственно, никакие подрывные деятельности спецслужб не мешают.
Простите, это значит, что КГБ прекрасно руководил этой страной, значит, КГБ надо оставить?
Ни в коем случае. КГБ надо закрыть и открыть принципиально новую организацию. И всех КГБшников, всех сотрудников перевести туда. Пусть борются с организованной преступностью, с коррупцией.
Юлия Вишневская, большое спасибо. Я, конечно, очень огорчена тем, что единственная женщина в моем правительстве закрывает
свое министерство. Все подобное, я просила должность начальника отдела кадров, вы мне не дали. Так пеняйте на себя.
Юлия, вы начинаете с закрытия своего министерства.
Ну, так зато сохранится КГБ в народе светлая память.
Большое спасибо, Юлия Вишневская.
Пожалуйста, на здоровье.
Это была программа нового, очень временного министра госбезопасности России Юлии Вишневской. Для тех, кто не слышал начало программы «Если бы ДКБ», напоминание – это фикция. Все российские министры остаются на своих постах и занимаются своими серьезными делами на благо народа, а мы просто шутим. Александр Чернов, экономический обозреватель «Радио Свобода». Ему я, естественно, предоставила пост министра экономики России. Александр Владимирович, ваши первые шаги на этом посту.
Первое, что я бы сделал, Фатима Александровна, это отказался бы, действуя в соответствии с известными стихами Козьмы Прудкова. «Всеобщий бред, все лезет вон из нормы, пусть без меня придут огонь и глад, и трус, и мор, и прочие реформы».
Александр Владимирович, отказываться вы не имеете права.
Если говорить серьезно, то я думаю, что необходима прежде всего борьба с инфляцией, а она возможна сегодня только административными методами. То есть создание административными методами замораживания цен и доходов обстановки, в которой производство может развиваться. При этом замораживается не общая сумма доходов, а, так сказать, ставки и цены. При этих условиях есть только один способ повысить количество этих доходов – увеличить производство. Затем следует освободить производителей от налогов. Затем забыть о сбалансированности бюджета. Это невозможно, особенно в условиях сегодняшних России. И совершенно необходимо кредиты и помощь предприятиям, которые могут выдаваться при условии замороженных цен и доходов на низких процентах. И это создаст возможность для развития производства. После этого можно будет думать о всем остальном и одновременно, кстати, создаст обстановку для аккуратного выравнивания и цен, и доходов. Я думаю, что сейчас к экономике надо подходить, руководствуясь не столько очень сложными теориями, сколько здравым смыслом. И здравый смысл как раз говорит: попробовали повышение цен один раз, другой, третий. Может быть, попробовать что-то другое?
Спасибо, Александр Владимирович. Ефим Фиштейн, вы назначены мною на пост министра иностранных дел России. Я с глубоким уважением отношусь ко всем министрам России, поэтому, Ефим, они все, конечно, остаются на своих постах. Вы альтернативный министр. Ефим, приоритеты вашего министерства.
Наверняка дипломатии России следовало бы разве что внести некоторые коррективы в тот курс, который сейчас проводится министром иностранных дел. Самое последнее, что нужно дипломатии России, это непредсказуемость. И наоборот, последовательность в политике – это то, чего, собственно говоря, мир ждет от такой не последней в ряду держав страны, как Россия. Что же касается приоритетов, прежде всего, приоритетом таким являются отношения России с ближним зарубежьем, вчерашними республиками Советского Союза. И для этого следовало бы, вероятно, в рамках Министерства иностранных дел создать по меньшей мере 4 мозговых центра, которые вырабатывали бы политику в отношении Прибалтики, славянских государств, Кавказа и Средней Азии, учитывая в целом исламский фактор. Это, так сказать, внутренняя структура, внутренние стенки этой конструкции. И внешнее – это, несомненно, отношения с Соединенными Штатами, поскольку эти отношения для России являются определяющими. Все остальное – это уже, как я говорю, детали, которые можно выстраивать, если держится основная конструкция, вот эти два основных направления. Но что значит отношения с ближним зарубежьем, скажем? Здесь целый комплекс вопросов, которые Россия не может не учитывать, и достаточно просто в качестве слов-символов привести, скажем, русскоязычные меньшинства во всех этих странах, экономические связи, все еще общая рублевая зона. И тем не менее, различия настолько велики, что говорить об одной какой-то общей политике центра по отношению к окраинам сегодня уже совершенно невозможно.
Спасибо, Ефим Фиштейн. Как вы знаете, Владимир Маленкович в русской редакции «Радио Свобода» специалист по межнациональным отношениям на территории бывшего Советского Союза. Владимир, назначаю вас на пост министра по делам СНГ.
Что касается идей, которые я хотел бы реализовать, то, в общем-то, они не новы. Я хотел бы реализовать ту политику, которую декларировала Россия в начальном периоде становления российского государства в первые месяцы, когда идея СНГ была приоритетна. Сегодня эта идея не приоритетна. Сегодня российское правительство переходит к взаимоотношению на двухсторонней основе, выгодной для России, но не выгодной для стран Содружества, потому что Россия самая богатая экономически, самая богатая ресурсами, прежде всего энергоносителями, и, конечно же, будет использовать свои возможности, свой потенциал для давления на партнеров в переговорах один на один. Я считаю, что это недопустимо. Это выгодно России, но это продолжение имперской политики. Более того, это привело бы к неоколониальной зависимости всех государств СНГ от Содружества, независимо от того, выходят они из СНГ или остаются в СНГ. Я поэтому полагаю, необходимо срочно вернуться к прежней политике приоритета СНГ и создание на равноправных основах координационных органов Содружества, прежде всего восстановление рублевой зоны, но так, чтобы в ней не доминировала бы Москва, Московский Российский Банк. Если бы я смог работать для России в направлении укрепления Содружества, то я бы сделал все, чтобы при принятии любого экономического и политического решения на первом месте стояли вопросы не только России, но и всего Содружества. И второе, я хотел бы, чтобы в Содружестве была и какая-то общая политическая линия. Конечно же, никакой доминации одного государства по отношению к другому, никакого давления во всех вопросах, кроме одного – защиты прав человека. Здесь необходимо четко поставить принцип приоритетность прав человека и защиты прав человека со стороны всех государств Содружества и их органов координации и управления и так далее.
Спасибо, Владимир Маленкович. Говорит Радио Свобода. У микрофона Фатима Салказанова. В эфире шуточно-познавательная, научно-фантастическая, аполитическая программа «Если бы да кабы». Второе название программы – слова из песни Булата Акуджавы. «Скоро все мои друзья выбьются в начальство, и, наверное, мне тогда станет легче жить». Почти на ту же тему песня «Если б миром управлял я» в исполнении Тома Джонса. Правда, герой этой песни в начальство выводит не друзей, а самого себя.
If I rule the world, every day would be the first day of spring, every heart would have a new song to sing, and we'd sing of the joy every morning would bring. If I ruled the world, every man would be as free as a bird, every voice would be a voice to be heard. Take my word, we would treasure each day that occurred. My world would be a beautiful place where we'd weave wonderful dreams. My world would wear a smile on its face like the man in the moon has when the moon beams. If I rule the world, every man would say the world was his friend. There'd be happiness that no man could end. No, my friend, not if I rule the world. Every head would be held up high. There'd be
Это была песня «Если б миром управлял я» в исполнении Тома Джонса. Говорит Радио Свобода. В эфире передача «Если бы ДКБ во рту выросли грибы». У микрофона Фатима Салказанова. Продолжаю формировать свое фиктивное правительство России из сотрудников русской службы Радио Свобода. А что? Каждый имеет право создавать в уме, какое хочет правительство. Лев Ройтман, вам, в отличие от остальных коллег, я предоставляю не только портфель министра, но и дворец в придачу, дворец правосудия. Вы назначаетесь на пост министра юстиции.
Вы знаете, не так давно в телепрограмме «Политбюро» выступал министр юстиции России Николай Васильевич Федоров. Николай Федоров говорил: «В последнее время, я цитирую, в российском обществе точка опоры потеряна и в нравственном плане, и в конституционно-правовом отношении. Я слушал и думал, министр прав во всем, кроме одного. Вовсе не в последнее время, не с 11 на 12 декабря нынешнего года утеряна была эта невидимая внутренняя точка опоры. Раньше. Много раньше. Дело-то в том, что никогда в послереволюционной России не было диктатуры пролетариата или чего-нибудь другого. Была диктатура. Сталинская диктатура личная. Затем с теми или иными вариациями была групповая, но уже практически безличная диктатура. И тоталитарный режим в этой безличности достиг совершенства. Не в сталинских жестокостях суть этого режима, и не в хрущевско-брежневских бесчинствах за пределами советских кордонов. Суть тоталитаризма была в том, что и Сталин, и послесталинские правители даровали народу уникальное право, право на коллективную безответственность. Репрессии эпохи так называемого коллективного руководства были безошибочно направлены именно против тех, кто не пожелал воспользоваться дарованным ему правом на безответственность.
Хорошо, как восстановить у людей чувство ответственности? Без этого вы не сможете быть министром юстиции.
Да, совершенно верно. Это хороший вопрос. И, конечно, трудно отнять это право на безответственность у тех, кто держится за него. Но тем громаднее задача министра юстиции в России сегодня. И вы знаете, меня с громадностью этой задачи примиряет только одно. Я никогда не буду российским министром юстиции.
Спасибо, Лев Ройтман.
Мы свое призвание не забудем. Смех и радость мы приносим людям. Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Фатима Салказанова. В эфире программа «Если бы ДКБ». Если бы мои коллеги и друзья стали министрами России, что бы они предложили России? Юлиан Панич, я большая поклонница вашего таланта. Считаю ваш талант очень многогранным. Поэтому назначаю вас на пост министра культуры России.
Я был бы уже не первый артист в должности министра культуры России.
Прежний опыт скорее печальный.
Вот, чтобы не повторить печального опыта, я бы первое, что сделал, я бы очень серьезно занялся компьютеризацией художественного дела. Я хотел бы, чтобы было собрано все в какую-то единую схему, чтобы люди поняли, что происходит у них в громадной стране с точки зрения искусства. После этого я бы встретился с людьми, которые производят это искусство. И очень долго, может быть, дольше, чем что бы то ни было, выслушал этих людей, отбирая между привычными жалобами и серьезными претензиями к министру. После чего я бы договорился, чтобы Верховный Совет России принял бы определенный указ, который бы возложил ответственность за материальное поддержание культуры на муниципальные власти, чтобы каждый город знал, что у него есть театр, и выделял бы деньги. И откуда взял бы эти деньги? Да очень просто. Сегодня центральное телевидение, да и российское телевидение живут за счет поступлений от рекламы. Чтобы 1% или 0,5% или 2% этих денег непосредственно не направлять бы в организации культуры. Я бы обратился бы, как министр, к моим коллегам, друзьям, актерам всех поколений и сказал бы: будем бороться за ваши совершенно неотъемлемые права. Я бы хотел, чтобы мои друзья-актеры, образовав настоящий профессиональный союз, объявили однажды всероссийскую забастовку с требованием, чтобы определенная часть денег, которая идет на то же самое телевидение, в то же самое кино выделялось актерам.
Простите, вы не боитесь, что при нынешней обстановке страна может и не заметить этой забастовки?
Ну, я же как министр об этом скажу. Я же скажу это с какой-то большой трибуны. И вот если актеры, режиссеры, сценаристы выйдут на демонстрацию и скажут, мы не будем сниматься до тех пор, пока мисс не будут платить актерам деньги за их труд полностью. Будут платить за каждый прокатный сеанс, за каждый прокатный спектакль.
Юлиан Панич, ваше утверждение мною на посту министра культуры России зависит от вашего ответа на мой вопрос. Будете ли вы добиваться государственных субсидий для театров или, как это делается сегодня, будете требовать от них самоокупаемости?
Нет, Фатима, искусство не может быть бесплатным. Бесплатное искусство – это нонсенс.
Спасибо, Юлиан Панич. Я тоже так считаю. А так как я лично считаю, кроме того, Министерство культуры самым важным министерством в любом правительстве, то и времени на ответ я дала Юлиану Паничу больше всех. Кстати, хочу предупредить слушателей «Радио Свобода», что в конце этой передачи я продиктую даже дважды адрес московского карпункта «Радио Свобода», чтобы вы могли написать нам, кого из моих кандидатов в министры вы утверждаете в его, напоминаю, фиктивной должности, чья программа действий вам больше всех понравилась. А теперь у микрофона военный обозреватель «Радио Свобода» Валерий Коновалов. Валерий, вас я, разумеется, назначаю на пост министра обороны.
Обороны, извиняюсь, чего?
России, конечно.
Извиняюсь, значит, не только России. Я хотел бы быть министром обороны и нападения не советского, общевоинского, многогражданского союза, который, по моему глубокому убеждению, должен сменить СНГ.
Хорошо, Валерий Коновалов, раз вы начинаете в шуточном тоне ответы на мои вопросы, то тогда, я предполагаю, вы претендуете на звание по меньшей мере маршала.
Ну, вы знаете, у нас все шутят. Я, что касается звания, уже его себе присвоил. Буду прапоралиссимусом. Остальной состав не выше прапорщика. Замы будут старшими прапорщиками. Генеральские звания отменяются вместе с лампасами.
Это еще почему?
А потому что есть такая присказка. Все, что создано народом, принадлежит прапорщикам. А воруют кто?
Валерий Коновалов, какой должна быть, на ваш взгляд, военная доктрина? Реформа вооруженных сил, наконец, оборона страны.
Оборона? Вы поймите меня правильно. Я человек сугубо штатский и к этим вопросам никакого отношения не имею.
Ну, раз согласились быть министром обороны.
Но вы же сами агитировали гражданского в министры.
Да, я хотела гражданского министра женщину.
А, ну извините, я мужчина.
Хорошо, если нападут враги на страну, армия должна защищать страну?
Нападут, сдадимся в плен, согласно новой оборонительной доктрине. Сами понимаете, экономика у нас не та, военного бюджета кот наплакал, а так напали, сдался в плен, и пусть кормят победители, собственную экономику подрывают.
Хорошо, но тогда кому вообще нужен министр обороны России и кому нужна российская армия?
А кто сказал, что нужна? Я вам тут под большим секретом докладываю. Не нужна. Наша новая оборонительная доктрина предусматривает свободную раздачу оружия населению для обороны. Сразу решим все проблемы. И с комплектованием, и с реформой, и с жилищным вопросом. Автомат или пулемет под кровать, танк или самолет в гараж.
Валерий Коновалов, но есть опасность, что граждане друг друга перестрелять могут.
Могут, но это уж, извините, не моя головная боль.
Мой министр обороны Валерий Коновалов, как мне кажется, подражал кому-то из советских... Простите, российских то ли генералов, то ли маршалов. А вот кому, мне так и не удалось догадаться. Может, вы догадались?
Мы свое призвание не забудем. Смех и радость мы приносим людям. Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы. Не заменят никогда свободы.
Говорит Радио Свобода. Продолжаю назначать своих коллег и друзей по русской службе на посты министров России. Обещаю вам, что они уйдут с этих постов сразу же по окончании этой программы, получившей кодовое название «Если бы ДКБ». Второе название программы «Скоро все мои друзья выбьются в начальство, и, наверное, мне тогда станет легче жить». Юрий Гендлер, в моем правительстве вы министр информации России.
Ну, боюсь, что мне это, слава богу, не угрожает быть министром информации. Как это говорится, в 30 лет денег нет и не будет. Так вот, если к 50 годам вы не стали министром, то у вас с каждым днем шансы уменьшаются им стать.
Юрий, я вам дала этот шанс.
Но если бы вы мне дали этот шанс, то я бы самораспустился бы немедленно. Я думаю, что если мы еще можем спорить о том, как должны управляться пути сообщения в том или ином государстве, должны ли они быть государственные пути сообщения или нет, здесь еще возможны споры. Но в отношении средств массовой информации, я думаю, здесь споры уже не нужны. Средства массовой информации, как и сама информация, должны находиться в частных руках. Так что для меня Министерство информации звучит примерно так же, как Министерство пропаганды в романе Орвелла 84.
Юрий Гейлер, кто же тогда будет следить за тем, чтобы журналисты не нарушали журналистскую этику?
Мы имеем примеры стран, где журналистская этика довольно высока, и, в принципе, нет специального органа, который бы за этой этикой каждодневно следил бы. Я думаю, что журналистская этика – это вопрос традиции, это вырабатывается в течение поколений, в течение многих лет. Мне думается, что это только вопрос времени появления журналистической этики и ее укрепления.
Спасибо, Юрий. Хотя я вам, конечно, не прощу того, что вы начинаете свою работу на посту министра с закрытия своего министерства. Через 3 минуты мы продолжим знакомство с новыми министрами России, которые в конце этой передачи, в соответствии с моим же указом, расстанутся со своими постами. А пока песня «Если бы я был богачом». Как вы, конечно, помните, наша передача называется «Если бы докабы». Так вот, эту песню из американского мюзикла, в основе которого рассказы Шалома Алейхема, поет на французском языке немецкий певец Иван Ребров.
Ой, си жете рище, диге ой, си жете диге-диге-риш, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-
Tous les jours j'ai digué, digué riche, daido, 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 moi. Je bâtirai un vrai palais, montant jusqu'au ciel, sur la place du marché. Des murs plantés bien droits, sous un toit doré. Un escalier de marbre, un autre tout en bois, l'un pour entrer, l'autre pour sortir. Et encore un troisième pour la joie. Et plein ma cour des oies, des coqs et des poules, toute la ville m'envierait, car ça piaillerait, ça caqueterait. Et chaque quoi sonnerait comme un vrai coup de clairon. Regardez tous, admirez ma maison. Si j'étais riche, digue, si j'étais digue, digue riche, moi, hey, attire la charrette, si j'étais digue, digue riche, moi, je vois ici. Ma gauve, belle comme une bourgeoise avec un double menton. Nous faisons manger tout ce qui lui plaît. Je la vois se pavanant avec sa robe à traîne. Oh mon Dieu, quelle dignité! Même quand elle dispute les valets. Les plus gros bonnets de la ville me feraient des courbettes. Ils me demanderaient conseil. Comme à Salomon le sage, s'il vous plaît, Rebetevye.
Excusez, Rebetevye.
Mille problèmes à coller le grand rabbin. Boy, 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 boy. Boy, 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 boy. Que je dise blanc, que je dise noir, il faudra bien me croire. Quand t'es riche, tu as toujours raison. Si j'étais riche, j'aurais un
enfin tout le temps d'aller prier à la synagogue. Assis au premier rang où je verrai bien et je discuterai la loi avec les anciens au moins 7 heures par jour. Dans la réflexion et dans l'amour.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Если бы да кабы во рту выросли грибы», которую ведет Фатима Салказанова. У программы, как вы знаете, есть и другое название. Скоро все мои друзья выбьются в начальство, и, наверное, мне тогда станет легче жить. Кого бы еще из коллег назначить министром и забрать у него портфель в конце передачи? Виктора Федосеева. Его, конечно, на пост министра по защите, по охране прав человека. Виктор, ваши первые шаги в этой должности.
Должен сказать, Фатима, что в этом вашем фантастическом предложении есть вполне реальная основа. Должность министра по правам человека, и вам это известно лучше многих, как нашему многолетнему парижскому корреспонденту, впервые появилась несколько лет назад во Франции. Итак, будь я министром по вопросам прав человека в России, мой первый шаг был бы предельно простым. Он был бы направлен на всемирное разъяснение и популяризацию того, что такое права человека. Для этого я попытался бы договориться на заседании Кабинета министров с министром просвещения о том, чтобы полный текст Всеобщей декларации прав человека был вывешен на самых видных местах во всех учебных заведениях страны, чтобы введены были специальные занятия в школах, техникумах, институтах, академиях по изучению всех положений декларации, а в ней всего 30 статей. В университетах открыл бы специальные факультеты по правам человека. Второе. Стимулировал бы инициативу по созданию домовых, уличных, районных и так далее общественных комитетов по правам человека, которые следили бы за тем, чтобы власти, а именно они, власти, являются основным нарушителем прав человека, чтобы власти не отступали от своей прямой обязанности гаранта и защитника прав человека. В-третьих, самым тесным образом координировал бы работу своего министерства с парламентским комитетом по правам человека, помогая ему следить за тем, чтобы новое рождающееся законодательство ни на йоту не отступало от международно-правовых признанных норм прав человека. И, наконец, учитывая чрезвычайно хрупкую ситуацию в России в национальном вопросе, занялся бы всеми силами своего министерского аппарата проведением в жизнь принципа равенства между людьми разных национальностей. Ведь не существует прав русских, туркмен, осетин, татар или евреев. Есть права человека.
Спасибо, Виктор. Мой следующий министр – министр труда Вадим Белоцерковский.
Я бы принял эту должность только при условии, что правительство приняло бы линию на настоящую рыночную экономику с настоящей конкуренцией независимых предприятий и с настоящей демонополизацией. И для этого приняла бы политику на настоящую приватизацию, не номенклатурную, когда предприятия передаются с помощью акционирования и ваучеризации в коллективную собственность номенклатурных структур, а такую, когда предприятия передавались в собственность конкретным владельцам, жизненно заинтересованным в их процветании. А в России такими могут быть только трудовые коллективы. Так вот, что делает министр труда в демократическом государстве? Он регулирует взаимоотношения между трудом и капиталом, между работодателями и наемными работниками. Но если в результате передачи предприятий в собственность трудовым коллективам большая часть работников перестала быть наемными работниками, а стали бы работниками-собственниками, что тогда осталось бы делать министру труда? Кое-что на переходный период было бы. Например, способствует созданию третьей палаты в законодательном органе власти. Палаты производителей, я бы ее назвал, состоящей из прямых представителей самоуправляющихся трудовых коллективов и предпринимателей частного сектора, который тоже имеет право на существование.
И какую задачу вы возложили бы на эту палату?
Утверждение всех хозяйственных решений, принимаемых правительством и президентом. После этого я ушел бы в отставку за отсутствием работы, потому что все остальное решалось бы в самоуправляющихся трудовых коллективах и предприятиях.
Спасибо, Вадим, что вы так серьезно отнеслись к своему назначению на пост министра труда. А то ведь некоторые не успели вступить в должность, как тут же закрыли свое министерство. Как вы поняли, я намекаю на министра госбезопасности Юлию Вишневскую и министра информации Юрия Гендлера.
Мы свое призвание не забудем, смех и радость мы приносим людям. Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы.
Не заменят никогда свободы.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Если бы ДКБ», которую ведет Фатима Салказанова. В этой программе и только в этой программе сотрудники Радио Свобода, много лет боровшиеся за демократизацию СССР, в знак благодарности за этот труд моим авторитарно-демократическим, научно-фантастическим, аполитическим декретом назначены ровно на 50 минут министрами России. Глеб Арар, назначаю вас на пост, где нужно много доброты, милосердия, сострадания, на пост министра по делам беженцев. Глеб Александрович, ваша программа работы.
25 миллионов русских оказались за пределами Российской Федерации на положении то ли меньшинства, то ли иностранцев на своей собственной родине, или, по крайней мере, там, где прожита большая часть жизни. Незачем им становиться беженцами. Но там, где обстановка создается нестерпимая, унизительная, а тем более там, где начинают из-за угла стрелять без разбора, жить нельзя. Куда бежать? Запад все равно к себе не принимает, или почти не принимает. Бежать только в матушку Россию. Но как всех устроить? Никакое министерство, никакое ведомство не справится. Беженцы прежде всего должны сами сплотиться вокруг таких организаций, как объединение «Корни» в Риге, которое содействует организованному переселению русских на пустующие земли Новгородской и Псковской областей, или таких, как «Родные просторы» в Москве, общественная организация по устройству беженцев. Министерства, государственные учреждения в нынешних хаотических условиях могут только выколачивать какие-то средства, заведомо недостаточные, помогать юридическим оформлением устройства на землю, например. У государства и других забот поверх головы. Тоже можно было бы сказать и о церкви, и о многих других структурах. Но церковь в нашем больном обществе наименее больная структура. А есть у нее и островки настоящего здоровья, монастыри, например, с их небольшим, но вполне здоровым и уже налаженным небольшим хозяйством. И мой совет беженцам – требуйте от государства правового оформления, законов, указов. Но в остальном организуйтесь и беритесь за устройство себя и своих близких сами. Через свои кооперативы и объединения. И вокруг уже зарождающихся очагов новой духовной и хозяйственной жизни, таких, как наши мужские и особенно женские монастыри.
Спасибо, Глеб Рар. Мое следующее назначение – Марио Корти. В реальной, неэффективной, как наша программа, жизни Марио Корти – заместитель директора отдела информации и документации Исследовательского института «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Я не могу даже на несколько минут и даже в шутку назначить гражданина Италии на пост министра России. Поэтому ему я предложила не менее ответственный, но не правительственный пост. Марио, ваша новая должность – председатель Российской государственной комиссии по рассекречиванию архивов.
Знаете, я хочу касаться, может быть, всего лишь одного аспекта этой должности. Это очень ответственный пост, тем более сейчас, если мы учитываем, что большая часть жизни правительственных и общественных деятелей России прошла в застойное время.
Марио, вы хотите меня убедить в том, что вам дана самая важная должность?
Нет, но вот что бы случилось, например, если бы я открыл какие-то неприглядные эпизоды жизни того или иного члена правительства? Может быть, правительственный кризис? Действительно, в руках людей, ответственных за архивы, тем более тайные, в каком-то смысле может находиться судьба правительств, в конечном счете, судьба всей страны. Информацией можно манипулировать, можно оглашать детали биографии, компрометирующие того или иного общественного деятеля. Информацию можно уничтожить. Еще есть один момент, конечно. Информация от того, что она хранится в каких-то архивах, тем более тайных, не обязательно правдивая. Хотя многие склонны так думать. Да это не так. Человек, занимающий такую должность, поставлен перед такой ответственной задачей. Разглашать, не разглашать, как разглашать, какие сроки и так далее и тому подобное.
Марио, когда вы говорите, информация может серьезно влиять на события в стране, значит ли это, что вы тоже на этой должности будете рассекречивать по капельке сегодня, по капельке завтра?
Конечно, секретные архивы не надо создавать, но раз они уже созданы, то, чтобы предотвратить злоупотребление этой информации, необходимо устанавливать какие-то правила игры. В общем, регламент использования и допуска к архивам. Не каждый должен иметь доступ, не каждый может использовать информацию так, как он хочет. Нужно установить какой-то срок давности.
В России какой срок вы установите?
30 лет. Когда я говорю о документах, которым нужно особенно осторожно подходить. Это личные дела, касающиеся, например, живых людей.
Спасибо, Марио Корти. Говорит Радио Свобода, у микрофона Фатима Салказанова. В эфире программа «Если бы ДКБ», во время которой ровно на 50 минут сотрудники Радио Свобода стали членами правительства России. К счастью, в конце передачи все они сдадут свои портфели. Мои слова, к счастью, относятся не ко всем нашим министрам, но к Владимиру Тольцу точно относятся. Я предложила ему на выбор пост министра высшего образования или пост министра внутренних дел. Он сказал, что даст мне ответ перед микрофоном, и вы только послушайте, что он мне ответил в студии на вопрос: «Владимир Тольц, так какое же из моих двух предложений вы приняли?»
Я должен сказать, что в жизни перепробовал немало профессий и занятий. Был слесарем, электромонтером, архивистом, экскурсоводом, издателем самиздатского бюллетеня о нарушениях прав человека. Стыдно признаться, но даже негром был. То есть за деньги писал диссертации для соискателей научных степеней, титулов и славы. Но более всего в зрелом уже возрасте я хотел стать историком, рыться в документах, писать о прошлом. Как видите, удалось не вполне. Я всего лишь редактор исторических и политических передач на радио «Свобода». Но сегодня, когда, как я слышал, мои дорогие друзья и уважаемые коллеги размечтались о том, как они стали бы министрами, я думаю, что при таком вот раскладе я бы остался на «Свободе». Очень хотелось бы. Да и на радио «Свобода» тоже. А на освободившиеся на радио таким образом места пригласил бы кое-кого из нынешних министров, оказавшихся в таком случае неудел. Не знаю, что было бы тогда с Россией, но с радиовещанием на нее из Мюнхена, думаю, мы бы справились.
Владимир Тольц, я не очень уверена, что многие из нынешних министров справились бы с такой ответственной задачей, как вещание на России.
Ну, здесь у нас разные мнения.
Спасибо, Владимир Тольц, за фиктивный не-ответ на мое фиктивное не-предложение занять пост в несуществующем правительстве.
Мы свое призвание не забудем, смех и радость мы приносим людям. Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы. Не заменят никогда свободы.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Если бы ДКБ», которую ведет Фатима Салказанова. Продолжаю раздавать посты министров своим коллегам и друзьям. Как я уже сказала, они легко расстанутся с этими постами по окончании нашей программы «Борьбы за власть», гарантирую, не будет. В студию вошел Джованни Бенси. Джованни, вы гражданин Италии, поэтому, как и Марио Корти, мне трудно назначить вас на пост министра России. Не согласитесь ли вы принять пост посла Италии в России?
Ну, почему же нет? Я бы с удовольствием.
И тогда расскажите нам о приоритетных задачах вашего посольства.
Ну, прежде всего, я попросил бы российское правительство дать итальянскому посольству другое здание, потому что то, которое имеется в Москве, это слишком тесно и так далее. Ну, это другой вопрос. А если по существу, то, конечно, я вспомнил бы, что Италия – это второй партнер России после Германии в экономическо-торговой области. И поэтому я вспомнил тоже, что Италия – это член Европейского сообщества, и Европейское сообщество очень заинтересовано в том, чтобы наладить конкретные взаимовыгодные экономические торговые связи с Россией.
Поэтому, Джованни, простите, да. Если хотите, я вас назначу послом Европейского сообщества в Москве.
Ну, конечно, это было бы еще лучше. И тогда, что я бы посоветовал? Конечно, у меня были бы разговоры с представителями от российского правительства, и я посоветовал бы им сделать все возможное, чтобы облегчить инвестиции с Запада на территории России. И прежде всего, я понимаю, что России нужна валюта, но я бы посоветовал не перебарщивать с налогообложением, потому что я вот в качестве посла, конечно, Италии или Европейского сообщества, я разговаривал со многими людьми, которые хотели бы инвестировать в России, но их устрашают высокие налоги, которые вот российское правительство налагает на иностранных предпринимателей. И, конечно, если бы я был послом Италии или Европейского сообщества в Москве, я разговаривал бы не только с представителями российского правительства, но и с представителями западных стран, в частности, руководящих органов Европейского сообщества. И я бы обратил их внимание на то, что надо всеми средствами и всеми силами поддерживать процессы демократизации в России, и не надо недооценивать опасность, которая в России, к сожалению, есть возвращение к прошлому в той или иной форме. Я думаю, что опасность есть, и на Западе ее недооценивают.
Спасибо, Джованни. Мой последний министр – Игорь Померанцев. Игорь, я предложила вам на выбор несколько министерских портфелей, но вы, поэт, неожиданно для меня выбрали портфель министра науки и техники.
Фатима, сейчас вы услышите нечто страшное обо мне. Я, министр по науке и технике, созываю лучших ученых и инженеров Российской Федерации и ставлю задачу – сделайте машину времени. И вот она готова. Я сажусь в нее и отправляюсь в 1913 год. Приехав, восстанавливаю по памяти около сотни стихотворений, иду в издательство «Лирика», представляюсь Борисом Пастернаком, и вот мои стихи под псевдонимом «Пастернак» выходят в альманахе «Лирика» и книжкой «Близнец в тучах».
Какие стихи?
«Февраль достать чернил и плакать» или «Сегодня мы исполним грусть его». Так верно встречи обо мне сказали. Таков был лавок сумрак, таково окно с мечтой смятенное азалий. Перелетаю в 1917 год. Сдаю сборник «Поверх барьеров» Сергею Боброву в издательство «Центрифуга». Снова в машину времени и в 22-й год к Гржебину с книжкой «Сестра моя жизнь». Ну и довольно. Можно возвращаться и учить наизусть Шекспира.
Игорь Померанцев, а почему бы министру науки и техники, вместо того, чтобы учить наизусть все эти стихи, не захватить с собой готовые издания?
Фатима, ну должна же быть хоть какая-то совесть у вашего министра. Должен же и он поработать.
Игорь мог бы лучше поработать над своей программой.
«Поверх барьеров».
Да, Игорь, и над своей правительственной программой, и над программой «Поверх барьеров». Спасибо, Игорь Померанцев. Простите, я, наверное, должна была сказать спасибо, Борис Пастернак. Говорит Радио Свобода. Программа «Если бы докабы, во рту выросли грибы» подошла к концу. Забираю назад все портфели министров, которые я так бесцеремонно и так щедро раздала по блату своим коллегам и друзьям. И все же мне хотелось бы узнать, кого бы наши слушатели утвердили бы на посту министров, если бы они могли утверждать или отклонять кандидатуры министров. Если бы докабы во рту выросли грибы. Пишите нам по адресу 103006, Москва, улица Медведева, дом 13, Радио Свобода, Фатиме Салказановой. Повторяю, 103006, Москва, улица Медведева, дом 13, Радио Свобода. Спасибо за внимание.
Что-то дождичек удач падает нечасто. Впрочем, жизнью и такой стоит дорожить. Скоро все мои друзья выбьются в начальство и на
наверное, мне тогда станет легче жить.
Шуточная передача «Если бы да кабы». Если бы сотрудники Радио Свобода в новогоднюю ночь возглавили Кабинет министров России. Эфир 31 декабря 1992 года. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов свободы в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
Начнем с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова
небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.